С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Кто войдет в обновленный Совет по правам человека при президенте России? Новый доклад правозащитников из центра «Сова» о национализме. И в Турции создают музей первой в мире женщины военного пилота. Вот такие темы, а также обзор американских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Дмитрий Медведев утвердил состав Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Главой этой консультативной структуры вновь назначена Элла Памфилова. В новый состав Совета по правам человека включены правозащитники, журналисты, общественные деятели, часть из которых известны своей критикой Кремля. Над этой темой работал мой коллега Олег Кусов.
У члена обновленного Совета при президенте России, директора Института прав человека Валентина Гефтера, есть надежды на успешную деятельность в этой структуре, но есть и сомнения.
Мне кажется, что этот состав, ну, мало того, что это большинство людей, которых много лет хорошо знаю и с ними работаю, в первую очередь правозащитников, мне кажется, состав дееспособный, я бы так сказал. Другое дело, способны ли мы на то, чтобы вот в большом таком количестве, 36 человек, вырабатывать и оперативные какие-то, так сказать, решения, которые связаны с каким-то там ЧП или с какими-то, не дай бог, грубыми нарушениями прав человека или там какими-то срочными законопроектами или еще с чем-то. И одновременно готовы ли мы, сможем ли мы работать, ну, на перспективу, ставя какие-то длинные задачи перед собой, а тем самым и перед высшей властью. В том смысле, что где мы видим большие беды, наибольшие несовершенства в нашей сфере и реально, что мы можем сделать. Вот тут у меня уверенности, конечно, нет, потому что я не очень хорошо понимаю, ну, скажем так, ресурс советов в нынешних верхах. Я думаю, что это можно будет определить только методом пробы и ошибок.
Совет по правам человека при президенте России по различным причинам покинули Леонид Рошаль, Владимир Познер, Владимир Соловьев, Виталий Третьяков, Алексей Подберезкин. Зато в него вошли люди, известные своей критикой действующей власти. Например, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. С ним побеседовал мой коллега Михаил Шевелев.
У меня есть такое ощущение, что все-таки Медведев не безнадежен. Что он хочет сохранить за собой хоть какие-то островки самостоятельности в принятии решений, и несмотря на большой нажим и длительность обсуждения, все-таки было принято решение комиссию Эллы Александровны Памфиловой сохранить. Более того, вернувшись к составу этой комиссии, решено было не размывать ее так, как она была размыта в последнее время, когда она из комиссии по правам человека стала комиссией по содействию чему-то там. И куда, что называется, вошли как на Ноевский ковчег, значит, по две пары чистых и по две пары нечистых. А сохранить какой-то дух действительно охранения прав человека, а не только дух нападения на эти права. То есть с этой точки зрения эта комиссия должна быть по составу, по крайней мере, интереснее той. Еще одна штука. Мне представляется, что так долго принималось решение, потому что структуры Кремля, заточенные, конечно, не под права человека, долго не могли понять, чего от них отнять опять хочет Медведев. Уже вроде укатали тот состав и тот совет, и вроде он уже тихо скончался, и вдруг оказалось, что он чего-то продолжает хотеть, и долго разворачивались, пытаясь сложить мозаику представления о том, а что бы он от этого хотел. Значит, чего хочу от этого я? Я считаю, что у гражданского общества должен быть хоть какой-то, хоть минимальный канал связи с первым лицом государства. Даже встреча один раз в год позволяет один раз в год сказать целый ряд вещей, которые год мы вынашиваем. А может быть, к этому времени и несколько вещей, которые нуждаются в срочном вмешательстве.
Говорил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Глава Международного правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов в октябре 2006 года вышел из состава Совета по правам человека при президенте России в знак протеста против заявления Владимира Путина.
А в октябре 2006 года, после убийства Анны Политковской, я написал письмо на имя Эллы Александровны Памфиловой о том, что я прошу больше не считать меня членом Совета. Основанием для такого решения послужили слова президента тогдашнего, который он сказал, находясь в Германии. Он сказал тогда, что, во-первых, своими статьями Анна Политковская не оказывала никакого заметного влияния на ситуацию в России. А кроме того, он сказал, что убийцы Анны Политковской нанесли значительно больше вреда России, чем она своими статьями. Ну, понимаете, вообще, на мой взгляд, оскорбительные слова для памяти Анны. А кроме того, ну, если господин президент так оценивает достойный труд замечательной журналистки, то мне просто ничего нельзя объяснить этому президенту. Что и написал тогда председателю Эллу Александровне Панфиловой, но заметим, при этом я написал, что своим долгом считаю важным выразить глубокое уважение и ей лично, и всем коллегам по правозащитному движению, которые остаются с членами Совета. Поэтому мой уход я ни в коей мере не считал разрывом с членами Совета, с той частью, которая там, по крайней мере, представляла правозащитное движение. И более того, мои коллеги в новый состав Совета, друзья и коллеги, некоторые из вот моих коллег по правозащитному движению, по мемориалу, в частности, вошли, и тут я не вижу между нами никакого раскола.
Олег Петрович, в России новый президент. Может быть, и Совет будет при нем немножко другой, чем при прежнем?
Ну, во-первых, Совет несколько другой по составу хотя бы. И некоторые, на мой взгляд, крайне неприятные личности, которые были в том Совете, здесь не вошли. Хотя и в новом Совете есть, на мой взгляд, просто некоторые личности, с которыми не очень приятно общаться. Но в нем много очень достойных и хороших людей, и моих коллег. А его роли этого Совета, ну, честно сказать, я не думаю, что новый Совет сможет оказывать большее воздействие, большее влияние, чем прошлый Совет. Тем не менее, и прошлый Совет оказывал какое-то влияние. Я просто не видел своей роли в этом. Не думал, что я смогу что-то там сделать положительное. Ну и слишком противно, честно сказать, было уже быть советником у господина Путина. Но это мой личный выбор. Я понимаю, что те, кто остался в этом Совете, и сейчас в этом Совете, может, они несут значительно более тяжкий крест, чем я. Я что, вышел и ушел? А им приходится, несмотря на тоже свое отношение к режиму, как-то быть в этом Совете и пытаться использовать ту возможность, которая есть. Ну что ж, это тоже достойная позиция вполне, на мой взгляд.
Говорил Олег Орлов. Согласно официальным документам, Совет является консультативным органом при президенте России, образованным в целях оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Решение Совета носит рекомендательный характер. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле в результате двух нападений боевиков сегодня погибли 17 человек. Десятки были ранены. Ответственность взяли на себя талибы. В Баку убит командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Раиль Арзаев. Предположения о мотивах убийства пока нет. На парламентских выборах в Израиле отмечен небольшой отрыв правящей партии Кадима от оппозиционной Ликуд. 28 мандатов против 27. Российские правозащитники заявили, что, несмотря на отказ властей, проведут 15 февраля в центре Москвы акцию памяти убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Министр транспорта России Игорь Левитин потребовал в течение месяца представить предложение по кадровым решениям в авиакомпании «Аэрофлот Норд», чей самолет «Боинг 737» потерпел катастрофу в сентябре прошлого года. Тогда погибли 88 человек. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитическая программа «Время и мир». Главные темы. Последний этап обсуждения пакета экономических стимулов в США, как меняются отношения между Сербией и Черногорией, позиция людей в погонах в цикле «Кризис и общество» и в цикле «Наука» празднование 200-летия со дня рождения Дарвина. Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, добрый день еще раз.
Добрый вечер, Александр. Что пишет американская пресса о России?
У меня в обзоре две публикации из еженедельников «Time» и «Newsweek» и статья о Дягилевском балете в газете «International Herald Tribune». «Ньюсуик» размышляет над тем, как президент Обама намерен решать проблемы, связанные с мировым кризисом, и какая роль в этом отводится России. Приведу цитаты. «В одиночку Обаме не управится. То, что Россия предлагает НАТО помощь в Афганистане, это сладкая пилюля. В частности, речь идет о предоставлении транспортных коммуникаций на территории России и соседних с ней стран, что ослабит зависимость НАТО от Пакистана». Президент Дмитрий Медведев обещал сотрудничать в полном масштабе с Вашингтоном в борьбе с терроризмом. Кремль не заинтересован в приходе талибов к власти в Афганистане, поскольку это могло бы дестабилизировать положение в Таджикистане. Есть основания полагать, что команда Путина-Медведева готова снизить накал антиамериканской риторики и сотрудничать с Западом не только в решении афганских проблем. Падение цен на нефть и экономический кризис обнажили слабость российской экономики. Это привело к акциям общественного протеста, спешно пресеченным. Последние политические убийства в Москве свидетельствуют о том, что политическая стабильность в стране не стала фундаментом в построении общества, основанного на законности и порядке. Вывод еженедельника «Ньюсуик». У администрации Барака Обамы есть сейчас реальный шанс достичь прогресса в отношениях с Россией.
Игорь, «Тайм» тоже рассуждает сейчас на политические темы?
Скорее, на экономические. Статья называется «Россия. Проблемы путиномики». Автор описывает жизнь провинциального городка Людиново в 355 километрах от Москвы. С виду это советский городок, но только с виду. Здесь продают южнокорейские холодильники, французский йогурт, якобы итальянские насосы. До недавнего времени работы здесь хватало. В Людиново 5 заводов. Но сейчас все изменилось. 4 из 5 заводов перешли на 3-дневную рабочую неделю. Начались увольнения, невыплаты зарплат. Россия не избежала экономической бури, захлестнувшей весь мир. Это первый экзамен для путиномики. Тяжелей всех городам, которые жили за счет одной отрасли промышленности. Магнитогорский сталелитейный завод вынудил 3000 рабочих уйти в отпуск против их воли. О масштабах происходящего судить трудно, поскольку официальная информация ненадежна, а открыто острые проблемы не обсуждаются.
Игорь, вы сказали, что, по мнению еженедельника «Тайм», путиномика, как пишет издание, сдает экзамен. Вот журнал делает прогноз, завалит эта модель экзамен или сдаст?
«Тайм» считает, что Россия нуждается в сотрудничестве с иностранными компаниями, чтобы залатать дыры в экономике. Журнал также считает, что усиление роли государства в российской экономике – опасный симптом. «Тайм» завершает публикацию вопросом, сколько еще придется россиянам мучиться, пока правительство не начнет исправлять положение.
Игорь, вы упомянули статью о Дягилевском балете в International Herald Tribune. Она связана с каким-то юбилеем?
С будущим юбилеем. 18 мая исполнится 100 лет со дня начала гастролей русского балета в Париже, гастролей триумфальных. Причем в самой России, отмечает газета, эта труппа никогда не выступала. В тот день посмотреть на русских пришла вся парижская элита. Министры, художники, модные закройщики, завсегдатаи салонов. После половецких плясок из «Князя Игоря» зал взорвался. Все понимали, здесь и сейчас происходит история. Это была революция в балете, да и в эстетике вообще. Хореография, музыка и декорации создавали атмосферу полной гармонии. Сезоны продолжались вплоть до 1929 года, года смерти Сергея Дягилева. International Herald Tribune пишет, что к столетию приурочено открытие выставок, симпозиумов, выступления в крупнейших театрах мира, от Солт-Лейк-Сити до Сиднея.
Игорь, а газета пишет о том, насколько актуально сейчас, ну, наследие Дягилева.
Да, газета отмечает, что прежние классические постановки потускнели и утратили энергию, но, тем не менее, их надо оценивать с точки зрения влияния на мировой балет. International Herald Tribune подчеркивает личную роль Дягилева. Он не только изменил представление русских на собственную культуру и историю, но и развернул Россию лицом к миру, а Запад познакомил с тем, что происходит в России, ну и дал возможность Западу в полной мере раскрыть себя.
Спасибо, Игорь. Напомню, что вот с этими интересными публикациями в американских изданиях вас познакомил мой коллега Игорь Померанцев. Мы продолжаем «Время свободы». Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2008 году. Этой теме была посвящена прошедшая в Москве сегодня пресс-конференция, в которой участвовали заместитель директора правозащитного центра «Сова» Галина Кожевникова и член Координационного совета молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров. В независимом пресс-центре в Москве, где она прошла, побывала моя коллега Тамара Леленкова.
Информационно-аналитический центр «Сова» представил очередной ежегодный доклад, в котором были проанализированы как проявления радикального национализма, так и меры противодействия ему со стороны государства и общества. Заместитель директора центра «Сова» Галина Кожевникова отметила новые тенденции в проявлении ксенофобных настроений.
Прошлый год стал очень тяжелым годом, было очень много убийств по мотивам ненависти. Кроме того, есть действительно существенные изменения в самих нападениях. Неонацисты начали маскировать свои нападения под бытовые. Стало чаще использоваться взрывчатка. То есть нам известно только в Московском регионе в прошлом году около 8 взрывов, в которых подозревается или уже вменяется неонацистская мотивация. И самое главное изменение, которое мы фиксируем на протяжении уже нескольких лет, это то, что можно назвать неонацистским подпольем. И два последних тревожных момента из серии проявления национализма. Неонацисты будут использовать кризис и антимигрантскую истерию для оправдания своих действий. Но на активность кризис не повлияет. Кризис повлияет на то, что будет расти бытовое ксенофобное насилие. И, ну не новое, конечно, но как-то очень активно проявившаяся в прошлом году ситуация – это угрозы людям, занимающимся антифашистской деятельностью.
Галина Кожевникова также отметила качественные и количественные улучшения уголовного преследования насильственных преступлений и стремительный рост уголовного преследования за ксенофобную пропаганду. Член Координационного совета молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров рассказал о роли общественных организаций.
Отдельное направление можно выделить всевозможное выстраивание сетей партнерских коалиций. В частности, молодежная сеть против расизма и нетерпимости, которая возникла на базе молодежного правозащитного движения, пытается работать с этой проблемой в молодежной среде, проводя всевозможные сетевые акции, когда, допустим, в день годовщины «Хрустальной ночи» мы предлагаем проводить в разных регионах символические действия в память об этой дате, от уроков в школе до уличных акций. Отдельно здесь стоит сказать о взаимодействии с другими правозащитными организациями, которые объединены в рамках широкой коалиции, которую мы называем «Коалиция против ненависти».
Однако даже международные организации, использующие против насилия ненасильственные методы борьбы, не в состоянии обеспечить реальную безопасность. Поэтому, учитывая поступившие накануне в адрес Центра «Совы» угрозы, конференцию, посвященную радикальному национализму, охраняла милиция. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Дирекция Волжского автозавода планирует сейчас решить проблему продаж автомобилей во время экономического кризиса с помощью новых программ автокредитования. А насколько велик интерес в российской провинции к новым автокредитам, предлагаемым «АвтоВАЗом»? Подробности в репортаже нашего корреспондента Сергея Хазова.
Волжский автозавод намерен активнее использовать программу автокредитования для продажи своей продукции. На ВАЗе сейчас разработаны две новые программы автокредитов. Первая программа, как заявил президент ОАО «АвтоВАЗ» Борис Алешин, будет финансироваться автозаводом самостоятельно, а вторая разрабатывается совместно с крупными банками. По информации финансовых аналитиков, этими банками будут Сбербанк и Внешторгбанк. По информации дирекции «АвтоВАЗа», не исключено, что именно на вторую программу будут распространяться правительственные субсидии по частичной оплате процентной ставки за счет бюджетных средств. В конце прошлого года премьер-министр Владимир Путин пообещал субсидировать часть ставки, около 8%, по автокредитам на покупку недорогих стоимостью до 350 тысяч рублей автомобилей российского производства. Этим условием как нельзя лучше подходят автомобили Волжского автозавода. Как выяснилось, простые автолюбители потребители не всегда готовы купиться на замечательно разрекламированные кредиты по покупке автомобилей и приобрести отечественную «Ладу». Автолюбитель Александр Владимиров рассказал, что предпочитает, что называется, есть одну кашу и выплачивать кредит за «Тойоту».
«Я не готов отказывать себе в необходимом ради выплаты какого-либо кредита. Но если речь идет о сравнении качества российских автомобилей, и, в частности, АвтоВАЗа, и выпущенных в Европе, Америке или Японии, то нельзя ставить под сомнение вопрос о более низком качестве ВАЗовской продукции. И если речь идет о покупке автомобиля в кредит, что само по себе уже, с моей точки зрения, является определенной кризисной ситуацией для каждого покупателя, поскольку дамоклов меч роста процентов он продолжает всегда висеть над человеком, то в этом случае я считаю, что более разумно, если уж брать в долг, лучше брать в долг для покупки товара, который не вызовет дополнительных расходов, связанных с его техническим обслуживанием и эксплуатацией.
По словам экспертов, выгодные условия автокредитов помогут Волжскому автозаводу решить нынешнюю проблему с затовариванием. По некоторым данным, сейчас на складах АвтоВАЗа скопилось около 110 тысяч машин. Менеджеры автосалонов считают, что за автокредитами на отечественные автомобили будущее, говорит менеджер автосалона Илья Петров.
Кредиты, которые ВАЗ планирует выдавать по новым кредитным программам на покупку своих машин, это, конечно, дело хорошее. В общем, автозавод и должен заниматься укреплением дилерской сети, всякими кредитами на покупку автомобилей, так как это делают на Западе. Хорошо, что на ВАЗе это понимают и занимаются сейчас развитием автокредитования. Сейчас из-за финансового кризиса появилась такая тенденция, что многие предпочитают продать свои иномарки и пересесть на отечественные машины. В прессе сообщают, что объем продаж Волжского автозавода в январе снизился на 37% по сравнению с январем прошлого года. Это, конечно, все так. Но, между прочим, люди интересуются именно отечественными автомобилями. На это много причин. И главное, это лучшая адаптация машин ВАЗа к российским условиям. Понятно, что по комфорту это не Мерседес, не Тойота, не Бентли. Но для россиянина обычная Лада Приора вполне приличный автомобиль. Тем более, что люксовые комплектации имеют и стеклоподъемники, и кондиционер, подушки безопасности. В общем, не все так плохо в отечественном автопроме. Мне кажется, спрос на ВАЗовские машины, если и будет падать, то максимум на 15-30%. Потому что автопродавцы заинтересованы в недорогих машинах. А иномарки в условиях экономического кризиса, наоборот, дорожают. Естественно, запчасти на российские машины дешевле, чем на импортные. Это тоже один из плюсов наших машин. Главное, чтобы правительство оказало поддержку автопрому. Тогда и качество сборки машин будет лучше, и сервис лучше. И автолюбители предпочтут иномаркам российские машины.
Сейчас на Волжском автозаводе успешно действует программа автокредитования под 21-23% годовых. Программу финансирует подконтрольный заводу банк «Автомобильный банкирский дом». Автокредиты предлагает и компания «Лада Сервис», которая является главным дилером ВАЗа. Финансовые аналитики отмечают, что успешность программы автокредитования у так называемого российского среднего класса в условиях экономического кризиса была бы больше, если бы кредиты имели более низкие процентные ставки. Например, компания Renault предлагает россиянам купить автомобили в кредит под 12-13% годовых, а на некоторые наиболее популярные модели вообще предлагается рассрочка. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Я хотел бы еще раз напомнить слушателям, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую ведет Дмитрий Волчек. Вы услышите подборку интересных материалов к 80-летию писателя и режиссера чилийско-русского происхождения Алехандро Ходоровского. Рассказ о двух пражских выставках, посвященных самосожжениям зимы 1969 года, и в цикле «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого «Музыка для влюбленных». Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов, как всегда. А сейчас в Москве 18:30, и основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода» новости.
В Баку убит командующий военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенант Раиль Арзаев. Правоохранительные органы воздерживаются от комментариев. Предположений о мотивах убийства пока нет. В Кабуле в результате двух нападений боевиков сегодня погибли 17 человек, десятки были ранены. Ответственность взяло на себя движение «Талибан». Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил сегодня задержание двух подозреваемых в убийстве мэра Владикавказа Виталия Караева. Один из задержанных в момент совершения преступления являлся сотрудником МВД Северной Осетии. Правозащитники заявили, что, несмотря на отказ властей, проведут 15 февраля в центре Москвы акцию памяти убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
В Орле при получении взятки задержан сын заместителя председателя Верховного суда России Александра Карпова, Владимир. Российская оппозиция намерена провести очередной день несогласных 12 марта. Решение приняла коалиция «Другая Россия». В ходе предыдущей массовой антиправительственной акции 31 января были задержаны десятки активистов оппозиции. На парламентских выборах в Израиле отмечен небольшой отрыв центристской партии «Кадима» от оппозиционной «Ликуд» – 28 мандатов против 27. Партия «Наш дом Израиль» может рассчитывать на 15 мандатов, партия «Труда» – на 13. Полученные результаты говорят о том, что ни одна из партий не сможет самостоятельно сформировать правительство. В Москве считают полезным присутствие наблюдателей ООН в Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи в Москве с представителями Евротройки. Фондовый рынок США отреагировал мощным падением на выступление министра финансов Тимоти Гайднера, который изложил новый план оздоровления финансовой системы страны. Инвесторы сомневаются в эффективности плана. Президент США Барак Обама в ближайшие дни примет решение о числе военнослужащих, которые будут направлены в Афганистан для укрепления сил международной коалиции в этой стране. В Москве скончалась Маргарита Эскина, директор Центрального дома актера имени Яблочкиной. Ей было 75 лет. Маргарита Эскина руководила Центральным домом актера с 1987 года. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как я только что сказал, читая сводку новостей, одна из главных новостей сегодня: в Баку убит командующий военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенант Раиль Рзаев. Неизвестный выстрелил ему в голову, когда генерал выходил из своего дома и садился в машину. Правоохранительные органы пока от каких-либо комментариев воздерживаются. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Баку Фарид Арифоглу.
В среду утром в Баку был убит командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Раиль Рзаев. Это произошло около 8 часов утра по местному времени близ дома, где проживал генерал. Убийца выстрелил Рзаеву в голову в момент, когда генерал садился в служебный автомобиль. 64-летний Рзаев был доставлен в госпиталь, но спасти его не удалось. Водитель Рзаева не пострадал. Правоохранительные органы воздерживаются от комментариев. Официальных версий о мотивах убийства пока нет. Следствие ведется Генеральной и военной прокуратурой Азербайджана. В образовательном центре Министерства обороны Азербайджана проходит церемония прощания с генералом. Сегодня же он будет похоронен на Ясамальском кладбище Баку. Бывший министр обороны Азербайджана Рагим Газиев характеризует генерала Рзаева как военного специалиста высокого уровня.
Он был очень хорошим специалистом в области противовоздушной обороны. Он даже при советской власти считался одним из лучших специалистов,
сказал Газиев. По его словам, в 1992 году генерал Рзаев фактически с нуля создавал систему ПВО республики, по ходу готовя местных специалистов.
Он пригласил молодых ребят из политехнического института, которые они учились там, автоматика, телемеханика, и за короткое время он 60 специалистов готовил для пользования этих делах.
Вместе с тем Газиев затруднился высказать предположение о мотивах убийства генерала.
Не могу ничего сказать точно, в чем дело, что, почему его убили. Вот это уже второй случай, который нужный, важный и очень хороший специалист генерала убивает. А это был еще в 93 году начальник высшей военной морской училища Эдуарда Гусейнова убили.
Бывший сотрудник Центрального аппарата Министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант запаса Узейр Джафаров, полагает, что убийство было связано со служебной деятельностью генерала Рзаева.
Человек в течение 17 лет занимал эту должность, и понятно, что не все относились к нему однозначно. Были и довольны, и недовольны люди. И я думаю, что его трагическая смерть больше связана с его служебной деятельностью, потому что этот человек был во многих вопросах в центре событий, владел информацией, он имел очень большую подробную информацию о больших материальных средствах, которые выделялись для обороны и безопасности Азербайджана.
Джафаров считает убийство генерала заказным и хорошо спланированным. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Версальском дворце отреставрировали и открыли для посещения туалет Людовика XVI, казненного во время Французской революции в 1793 году. Его Величество успел попользоваться этим помещением недолго. Отделочные работы в туалете закончились в 1789 году. Комната отделана белым деревом и бронзовыми украшениями с позолотой. Замки и металлические детали выполнены как настоящие произведения ювелирного искусства. В уборной находится камин из итальянского красного крапчатого мрамора. Несомненно, самый красивый во всем дворце, как отметил Фредерик Дидье, главный архитектор исторических памятников. В московском метро появится памятник Ивану Сергеевичу Тургеневу на станции, носящей его имя. Имя скульптора не названо. В ближайшее время никаких юбилейных дат, связанных с Тургеневым, не предвидится, разве что 150-летие дворянского гнезда. В чешском центре в Москве 12 февраля пройдет показ фильма режиссера Иржи Крейчика «Божественная Эмма». Созданный 30 лет назад, фильм рассказывает о судьбе знаменитой оперной певицы Эммы Дестиновой, выступавшей в годы Первой мировой войны на американской сцене и стремившейся вернуться в Прагу. В России создается самый большой в мире баян к столетию этого музыкального инструмента. Он будет высотой несколько метров. Играть на нем можно только командой. Несколько человек растягивают мехи, другие нажимают на гигантские клавиши. Концерт к юбилею баяна пройдет в Кремлевском дворце 10 апреля. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Есть культуры, не будем называть вслух их имена, стремящиеся к странной исключительности. Они гордятся достижениями по принципу эстетической крайности. Не жизнеспособность их волнует, но величественная единичность. Создать такую громадную пушку, чтобы ни за что не стреляла. Такой колокол, чтобы звуков из него было не извлечь. Подковать заморскую букашку, чтобы плясать стерва не могла. В этих культурах изобретатель радио не заботится получить патент, а добытчик угля ради своего рекорда парализует работу всей шахты. Эти культуры не замечают, что вокруг все над ними потешаются, а иногда, особо бездуховные, вертят пальцем у виска. Есть такие культуры, которых тянет наступать на одни и те же грабли, самые большие в мире.
Комментарий Ивана Толстого к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди еще один материал на тему разных аспектов экономического кризиса. Но речь пойдет не о рецессии, не о безработице, не о финансовых крахах. Мы поговорим о ценах на искусство, которые, дрогнув прошлой осенью, не намерены ползти вниз. Сколько стоит картина Клода Моне, разорились ли богатые российские коллекционеры, и, наконец, советы, в какую живопись надо вкладывать деньги. Сегодня в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Кирилл Кобрин.
Клод Моне на лугу. 16 200 000 долларов. Модельяне. Две девушки. 9 400 000 долларов. Анри де Тулуз-Латрек. Отверженные. Две подруги. 8 900 000 долларов. Эдуар Вьюяр. Портнихи. 4 300 000 долларов. Генри Мур. Мать с ребенком. 3 800 000 долларов. Ван Донген. Золотой корсет. 4 200 000 долларов.
Такие покупки были сделаны на аукционе «Кристис», который состоялся в Лондоне 4 февраля. Эксперты радуются, дилеры потирают руки. Кризис, судя по всему, уже не угрожает запредельным ценам на искусство. Так ли это? Об этом опубликованное на сайте Лента.ру интервью с Сандрой Недвецкой, директором по работе с клиентами «Кристис». Тон умеренно оптимистический.
Судя по результатам торгов в категории искусства, импрессионизма и модернизма, прошедших на этой неделе, то мы можем говорить о том, что рынок окреп, а спрос на работы музейного уровня по-прежнему высок. Высококлассные шедевры всегда будут привлекать внимание коллекционеров со всего мира, многие из которых продемонстрировали значительный уровень активности на этой неделе.
Итак, ставка на шедевры себя оправдала. Импрессионисты, постимпрессионисты и другие классики конца 19-го, первой половины 20-го 20 века, стоит не то чтобы дорого, а очень дорого, сверхдорого, на уровне годового бюджета небольшого города каждый. Самое любопытное, как утверждает Сандра Недвецкая, что кризис не привел к уменьшению активности российских покупателей. Значит, с российскими миллионерами и миллиардерами все в порядке, по крайней мере, в этой стороне жизни.
Частные коллекционеры проявляют существенный уровень активности, равно как и дилеры. Никаких кардинальных изменений не произошло. Клиенты из России и стран СНГ активно участвовали в торгах, что вылилось в несколько значительных приобретений. То, что произошло на этой неделе, можно назвать сигналами к оздоровлению рынка.
Возникает вопрос, все ли искусство осталось малозатронутым кризисом? Или речь идет только о ценах на классиков, старых мастеров? Или только на некоторых старых мастеров? Или только на некоторые их работы? Директор по работе с клиентами аукциона «Кристис» разъясняет.
Дело в том, что интерес в равной степени зависит как от известности художника, так и от художественной ценности каждой отдельно взятой работы. Не все работы кисти Пикассо и Гончаровой привлекают к себе один и тот же уровень интереса. Например, работы, принадлежащие к определенному периоду творчества каждого отдельного художника, пользуются разным спросом на торгах. Именно от совмещения разнообразных факторов, влияющих в конечном итоге на стоимость произведения искусства, зависит исход торгов.
Еще один любопытный вопрос. Какое искусство предпочитают богачи в эпоху кризиса? Результаты торгов в Лондоне дают противоречивые ответы. Дороже всех безмятежный Клод Мане. За почти 9 миллионов долларов ушла лесбийская пара Тулуз-Лотрека. С другой стороны, Ван Донген или Генри Мур. Мнение Сандры Недвецкой.
Да, действительно, то, что мы наблюдали в среду, это переключение интереса коллекционеров с ранних работ импрессионистов на более современные произведения.
А вот известный художник Виктор Пивоваров считает, что подкрепленный миллионами интерес к импрессионистам не уйдет никогда, особенно во времена экономических потрясений.
Успех импрессионистов на аукционе «Кристис» для меня лично не является неожиданным. Во-первых, он хорошо подготовлен предшествующими акциями огромного мощного нагнетания денег в импрессионистов, их большое количество и очень хорошего качества вещи, и уже давно они приравнены к так называемым старым мастерам, то есть мастерам самым-самым дорогим, иногда почти недоступным по ценам. С другой стороны, импрессионизм переводит наше внимание во время кризиса с борьбы на наслаждение. Борьба – это вот повседневная жизнь, экономика, деньги, бизнес, промышленность, кризис – все вот это борьба. А наслаждение – это вечные вещи. Девушки, лежащие на траве в белых шляпках, лодки, качающиеся на воде – это никто у нас не отнимет никогда. И поэтому думаю, что закономерно, что аукцион прошел так успешно.
Сказал известный художник Виктор Пивоваров. Но вернемся к интервью с Сандрой Недвецкой, опубликованному на сайте Лента.ру. Как обычно, в разговоре с высокопоставленным сотрудником всемирно известного аукционного дома возникает вопрос о том, в кого надо вкладывать деньги сейчас. Ответ нейтрален, из него намека на удачную сделку не вытянешь.
В первую очередь следует приобретать работы, которые вам действительно нравятся. Это лучшее вложение средств.
Такой вот совет дала Сандра Недвецкая, директор по работе с клиентами «Кристис». Если у слушателей есть несколько лишних миллионов, то следует поторопиться. Сегодня торги «Кристис» в Лондоне. А я, Кирилл Кобрин, прощаюсь с вами. Это была рубрика «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле в результате двух нападений боевиков сегодня погибли 17 человек. Десятки ранены. Ответственность взяли на себя талибы. В Баку убит командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Раиль Рзаев. На парламентских выборах в Израиле отмечен небольшой отрыв правящей партии Кадима от оппозиционной Ликуд. 28 мандатов против 27. Российские правозащитники заявили, что несмотря на отказ властей, проведут 15 февраля в центре Москвы акцию памяти убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Москве скончалась Маргарита Эскина, директор Центрального дома актера имени Яблочкина. Ей было 75 лет. Маргарита Эскина руководила Центральным домом актера с 1987 года.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Зачем университет в Саратове решил купить Porsche Cayenne?
Комментарии экспертов.
Экономист Гавриил Попов. Первые лица банка-банкрота должны отдать зарплату, виллы, автомобили.
Право автора.
Хуже антинародного режима, только анти-антинародный, считает Яков Кротов.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Дефицит госбюджета России в 2009 году может составить не менее 8% общего объема экономики. Если не сокращать некоторые расходы, на его покрытие уйдет половина резервного фонда, заявил сегодня помощник президента России Аркадий Дворкович. Есть ли у правительства дополнительные источники финансирования? Об этом говорят эксперты в выпуске нашей экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
Правительство любой страны, столкнувшись с дефицитом бюджета, оказывается перед выбором либо сокращать расходы, либо искать дополнительные источники финансирования. Если расходы не сокращаются, остаются новые источники. Налоги в условиях финансового кризиса не повышают, скорее наоборот. Традиционным источником новых поступлений являются, в частности, выпуски государственных облигаций, которые размещаются на финансовых рынках, внутреннем или внешних. В нынешних условиях, когда западные долговые рынки лишь начинают приоткрываться, сколь эффективно может оказаться такое привлечение средств в тех или иных объемах в самой России. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Россия находится в ситуации, когда дефицит бюджета, собственно, возник из-за падения налоговых доходов, из-за того, что экономический рост упал. Конечно же, очень тяжело сокращать расходы. При этом Россия, в отличие от многих других стран, располагает государственными сбережениями. Поэтому вопрос выхода России на облигационный рынок не стоит активно, потому что сначала нужно потратить те сбережения, которые есть, а потом уже занимать. Поэтому я думаю, что сценарий 2009 года – это сценарий использования средств стабилизационного фонда на покрытие дефицита. И весь вопрос заключается в том, насколько быстро средства стабфонда могут быть потрачены.
Помощник президента России прогнозирует, что до половины резервного фонда, который, собственно, для таких случаев и создавался в предыдущие годы. Помимо него есть еще и фонд национального благосостояния.
Я, честно говоря, не делаю различий между фондом национального благосостояния и резервным фондом, потому что, по большому счету, в сложной экономической ситуации, в которой мы сейчас находимся, понятно, что будут использованы все источники. И все равно имеет смысл исходить из того, что вот есть 200-210 миллиардов долларов в обоих фондах, фонд национального благосостояния и резервный фонд. И если мы говорим про дефицит бюджета на уровне 10% ВВП, то фактически это, собственно, и есть вот этот объем стабфонда. Вот такая простая арифметика.
Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что идея выпуска облигаций в нынешнем году не самая лучшая. Если речь идет о внутренних бумагах, то я бы был категорически против такого рода меры, потому что, когда рублей не хватает, будет крайне плохо для рынка в целом, если еще правительство будет занимать с рынка, увеличивать спрос на деньги.
Но, в принципе, остаются и международные долговые рынки, которые теперь приоткрываются. Например, по данным агентства Bloomberg, с начала года американские компании разместили на них своих облигаций на 180 миллиардов долларов. Это на 40% больше, чем за тот же период годом ранее. Пока российские власти занимать за рубежом не намерены. Но кто знает, как изменится ситуация к концу года.
Точно так же не имеет смысла заимствования на внешних рынках, потому что те проценты, которые мы будем платить, они в нынешних условиях довольно высокие и останутся высокими, думаю, в течение всего года. И это гораздо ниже, чем те проценты, которые мы получаем от размещения наших резервов, в частности, резервного фонда. В принципе, резервного фонда достаточно для того, чтобы покрывать даже такой дефицит теоретически. И уж если дойдет до того, что дефицит будет именно таким, каким его назвали, я бы все-таки стоял за то, чтобы тратить резервные средства.
Выступая сегодня в Государственной Думе при своем утверждении в должности, директор Департамента операций на финансовых рынках Банка России Сергей Швецов заявил, что из проданных с начала года Центральным банком 40 миллиардов долларов из своих резервов лишь 17% ушли за рубеж, остальные остались в банковской системе. Может ли правительство в какой-то мере рассчитывать на привлечение этих денег? Наталья Орлова.
по поводу ухода и не ухода из страны, безусловно, Швецов имел в виду средства, которые банки в валюте держат на корсчетах в Центральном банке. Но, на мой взгляд, это, так сказать, некоторое лукавство, потому что эти средства уже, по сути, Центральному банку не принадлежат. Пока мы говорим о том, что резервы ЦБ сократились, экономика стала более долларизированной, население покупает наличную валюту, банки покупают валюту, держат ее на счетах в Центральном банке. В этом смысле, конечно, возможен вариант, что Россия будет выпускать валютные облигации и привлекать вот эту валютную массу для покрытия своего дефицита. Но еще раз повторюсь, что это, наверное, не сценарий 2009 года, потому что пока вопрос стоит о том, что мы можем потратить стабилизационный фонд. И мне кажется, что в конечном итоге правительство в первую очередь будет смотреть на мировые рынки, где процентные ставки, наверное, будут ниже, чем на внутреннем рынке.
Евгений Гавриленков.
Я думаю, что можно рассчитывать абсолютно на все деньги, даже те, которые как бы ушли из страны, потому что мировая финансовая система единая. Как деньги ушли, так они сюда и придут, когда посчитают нужным. И, на мой взгляд, этот период уже наступил. Деньги уходили либо из страны, либо просто переводились из рублей в валюту, пока продолжался процесс приведения рубля, девальвации его, приведения к внешним экономическим реалиям, когда спекуляции были единственной разумной линией поведения всех финансистов и, собственно говоря, всей экономики, когда было очевидно, что рубль должен обесцениться. Поэтому деньги начнут возвращаться уже без того, чтобы государство занимало. Видно, что уже сейчас рубль начинает укрепляться против бивалютной корзины. После того, как Центральный банк существенно ограничил объемы выдачи кредитов, я думаю, что в последующей неделе мы увидим рост золотовалютных резервов.
Как заявил помощник президента России Аркадий Дворкович, государство готово потратить в этом году на погашение дефицита бюджета до половины резервного фонда. По словам Дворковича, это даст время пересмотреть бюджет на 2010 год.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. В 2009 году во втором стамбульском аэропорту имени легендарной летчицы Сабихи Гёкчен закончится строительство нового пассажирского терминала. Власти также планируют открыть здесь музей, посвященный этой первой в Турции женщине-пилоту и первой в мире военной летчице. О жизни Сабихи Гёкчен, ставшей одним из культовых символов своей страны, и о том, что ее имя значит для современных турок, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
Сабиха родилась 22 марта 1913 года в небольшом городке Бурса в центральной Турции, который до сих пор по старинке называют по-гречески Прусса. Война, бедность, голод. Когда девочке было 12 лет, в дом ребенка, где воспитывалась Сабиха, приехал Ататюрк. Увидев красивую голубоглазую девочку, он решил удочерить ее. Вскоре Сабиха переехала в президентский дворец. Там уже жили 7 приемных детей, которых Ататюрк взял на воспитание, не имея собственных потомков. Она подружилась с Зихрой, Афитой и Рукиёй, которая стала в будущем известным историком. Детей воспитывали в строгости, не позволяли лишнего. «Будущее – это небо», – частенько поговаривал Ататюрк, поглядывая на маленькую Сабиху, которая отличалась смелым нравом. В те годы молодая республика отчаянно нуждалась в мифах. Женщина-пилот могла стать живой иллюстрацией силы и мощи новой Турции. По настоянию приемного отца Сабихе дали фамилию Гёкчен, что на турецком означает «небесное». Учитель истории одной из стамбульских школ Нилай Аркан. По велению отца, девочку с детства возили на выступления планеристов. Однажды Ататюрк спросил, хочет ли она стать летчицей, на что Сабиха ответила, что готова летать хоть сегодня. Чтобы выработать привычку к высоте, Сабиха, зацепившись ногами за карниз дома, раскачивалась над землей, пугая прохожих. А однажды устроила такое испытание. Повисла на одной руке посреди моста через реку. Тюрк кушу – турецкие птицы. Так называлась школа планеризма в окрестностях Анкары, где обучалась Сабиха. Успехами единственной девушки-пилота восхищались все турецкие журналисты. Сверстницы подражали ее манерам, прогрессивные турчанки называли ее именем новорожденных детей. Айхан Курутлу – бывший летчик компании Turkish Airlines.
Я
помню, что нам рассказывали о Сабихе, когда я еще был студентом. Она поражала своей любовью к авиации, могла часами возиться с мотором, знала устройство планера лучше любого механика. Она была невысокая, худенькая, быстрая, однако ей помогала железная воля и дисциплинированность. Сабиху объявил своим личным врагом Абдулла Аджалан, лидер запрещенной курдской рабочей партии, который отбывает пожизненное наказание в одной из турецких тюрем. В конце 30-х годов курды подняли восстание на востоке Турции в знак протеста против конфискации курдских земель и передачи их турецким переселенцам. Десятки турецких самолетов, один из которых пилотировала турецкая птица Сабиха Гюкчен, бомбили курдских повстанцев. В одном из своих поздних интервью летчица признавалась, что сбрасывала на жилые поселки бомбы весом до 500 килограммов. Но в Турции эта женщина всегда останется символом благородного романтического героизма. Журналист молодежного интернет-сайта Аркан Тавуклу.
Сабиха Гюкчен, тюрк-кадын-пилот.
Сабиха прожила долгую жизнь. Она была счастливым, цельным человеком. И как все счастливые люди, родилась и умерла в один день, 22 марта 2001 года, в возрасте 88 лет. Ее именем назван один из стамбульских аэропортов. Образу Сабихи Гюкчен не сильно повредил даже недавний крупный скандал, связанный с происхождением великой летчицы. «Тайна Сабихи Гюкчен» – так называлась статья, которую опубликовал Гранд Динг, один из издателей стамбульской армянской газеты «Агус», вскоре после этого погибший прямо на улице от рук турецкого националиста-фанатика. Турецкие историки утверждали, что родители Сабихи были этническими боснийцами. Однако авторы статьи заявили, что Сабиха была одним из чудом выживших армянских детей, которые, потеряв своих родителей в годы геноцида, оказались в приютах. Большинство турецких историков не смогли смириться с тем, что национальная героиня Турции была армянкой. Версию армянского происхождения великой турецкой летчицы назвали исторической фальсификацией и попыткой раскола общества. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Парламентские выборы в Израиле, подведение их итогов – это первая тема и, пожалуй, одна из самых важных в сегодняшней программе. Далее поговорим о новом составе Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Будет ли этот совет более влиятельным при президенте Медведеве, чем при президенте Путине? Социальная напряженность в России, 80-летие латеранских соглашений – это главные темы второй половины выпуска. Жду радиослушателей у приемников, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое ведет мой коллега Виктор Резунков. Тема этой программы – как члены российских политических молодежных организаций шпионят друг за другом. И в гостях в нашей петербургской студии вот эти самые бывшие агенты, как они сами себя называют. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты требуют заморозить тарифы на услуги естественных монополий.
Мы первым ощущаем на себя. И не понаслышке знаем, что такое международный терроризм.
Самое главное – не сдаваться. Идти и голосовать. Это возможно.
Варшава обратилась к Вашингтону с просьбой помочь в этом вопросе.
Нет, встречи не было. А ее матери русские не разрешили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.